Идущий впереди зодиак Борхеса вошел в технологический канал, зачем-то прижимаясь почти вплотную к плитам левого его края. «Борхес, ты прокомментируй», — попросил я. «Там справа какая-то засада, что ли?» «Да нет, про засаду я бы сказал». «А чего виляешь тогда?» «Стараюсь держаться подальше от энергоблоков. Первого со вторым имею в виду. Даже если это подальше, ровно на 15 метров». Я бросил тревожный взгляд на двойку, чье присутствие ощущалось где-то впереди. Даже смутных очертаний здания за туманом и дождем видно не было. Только пробивалось сквозь мглу недоброе рубиновое сияние. Кстати, уже потом, когда все кончилось, Тополь рассказывал мне, что когда его моторная лодка проходила мимо двойки, капсуль, задремавший было в корзине, проснулся и устроил такое соло без ансамбля, что даже самые собаколюбивые интересовались, а не утопить ли эту истеричную муму от греха подальше. Отважный экипаж вертолета Ми-26 со спецгенератором, выполняя просьбу майора, шел над нами, защищая наши бесценные тушки от миллионовольтных разрядов. Борхес и тут оказался совершенно прав. Без вертолета нас всех перебили бы. Но и вертолет, увы, не был панацеей. Не скажу насчет динамического гравиконцентрата, чего не было, того не было, но какое-то аномальное воздействие со стороны ЧС, конечно, против нас было направлено. Когда мы прошли метров 100 от створа канала, успокаивающий рокот турбин нашего винтокрылого ангела-хранителя вдруг изменил тональность и стал дребезжащим шелестом. Я поднял глаза вверх и увидел, что по хвостовой балке вертолета растекается потустороннее зеленое с оранжевой искрой свечение. «Борхес!» — выкрикнул я в рацию, быстро увеличивая скорость до максимума, и ищи нам укрытие. Вертолет долго не продержится. Как оказалось, паниковал я не зря. Свечение превратилось вдруг в непроницаемую пелену, которая делалась все плотнее, материальнее и, наконец, прорвалась во все стороны мощным взрывом. В воду посыпались горящие обломки, бывшие только что корпусом и начинкой вертолета. Наши катера не задело лишь благодаря тому, что за время, пока вертолет пожирала таинственная аномалия, мы уже успели проскочить вперед. «Спасибо тебе, безымянный пилот», — тихо сказал я. «Благодаря тебе мы прожили лишние 9 минут». Чтобы прожить 10-ю, нам потребовалась вся наша прыть. В отличие от многих других мест в зоне, ЧС я знаю не очень хорошо. И не думаю, что кто-то, кроме монолитовцев, может похвастаться обратным. Однако даже моих скромных познаний хватало, чтобы иметь общее представление о промзоне, тянущейся по южному берегу технологического канала. Я знал, что лучшие годы Чернобыльской АЭС где-то там находилось весьма продвинутое предприятие по утилизации отработанных ТВЭЛов, тепловыделяющих элементов с ураном-235. Другой вопрос, что там находится сейчас? Этого я, конечно, знать не мог. Думаю, не знал ответа и Борхес. Однако выбора у нас не было. Либо мы спрячемся под одним из уцелевших сводов предприятия по утилизации, либо молнии отыщут нас. В общем, мы бежали со всех ног. Я физически чувствовал, как над нашими головами сгущается электричество. Последний боец, а это был рядовой Ухов, уже заносил ногу над поросшими травобетонными ступеньками, ведущими в разгромленный цех, когда грянул разряд. Никто из нас не видел, как голубая молния превратила Ухова в горстку седого праха. Не почувствовал запах, не услышал его крика. Но страшно нам было так, будто мы все это видели, чувствовали, слышали. Но хоть мучился совсем недолго, сказал Борхес. Как по мне, так довольно цинично. Однако и после этой жертвы зона не спешила отпускать нас миром. Молнии с невероятной быстротой одна за другой били в перекрытие цеха. Казалось, будто мы попали под беглый огонь дивизиона гаубиц Д-30. Обветшавший бетон брызнул шрапнелью, обдавая нас килограммовыми обломками. Все мысли у меня были, как у настоящего солдата на войне. Зарыться в землю, да с головой. А лучше найти блиндаж в 5 накатов и забиться в самый-самый дальний угол. Так что, наплевав на протестующие вопли счетчиков Гегера, все мы, как школьники, гурьбой бросились за Борхесом, который полез по скоб-трапу вниз в какой-то технологический резервуар. Не удивлюсь, если в нем некогда выделяли химическими реакциями уран из ТВЭЛов. У коммунистов все было устроено так, чтобы ни капельки драгоценного народного добра не пропадало. И вот только там, где-то в недрах этой адской машины, насквозь прокопченной жесткими гамма-лучами, быстрыми нейтронами и прочей нереальной дрянью, под свинцовой плитой толщиной в метр, мы почувствовали себя в безопасности. «Нифиговая берложка для одинокого бюрера», — оценил местечко Тополь. «Будь я бюрер!» «Типун тебе на язык, Костя!» — прошипел я.